Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Ну что ж, мы продолжаем. Микрофон Илья Харламов. Ключевые новости анализируем с председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктором юридических наук, профессором Андреем Клишасом. Андрей Александрович, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Ну и совсем коротко. Есть WhatsApp, есть телеграм-канал и приложение «Радио Спутник». Пользуйтесь для того, чтобы задавать вопросы. Смотрите трансляции на Рутюбе, ну или звоните в прямой эфир по телефону +7 495 95 95 91 2. Но я совсем коротко напомню тем слушателям, которые только что подключились к нашему эфиру, о чем мы говорили до перерыва, значит, о том, что Байден подписал закон о временном финансировании работы правительства, где не прописывается помощь Израилю и Украине, а Владимир Зеленский в разговоре с журналистами западными признается, что сократилась после начала конфликта Израиля и Хамас помощь Киеву, но и без этой помощи ВСУ начнут отступать. Вот давайте попробуем вместе соединить эти новости.
Ну, соединить новости не так сложно, мне кажется, в данном случае. Мы остановились с вами на том, что Соединенные Штаты — это государство с огромным государственным дефицитом бюджета, да? Ну, нет такой страны в мире, которая могла бы позволить себе подобный дефицит. И, конечно же, то, что сегодня принят в Соединенных Штатах этот бюджет без помощи Украины и без каких-то дополнительной финансовой помощи для Израиля, это говорит о том, что нарастают противоречия между республиканской и демократической партиями по этим вопросам. И в данном случае просто Конгресс спасает собственную исполнительную власть. Для того, чтобы не погружаться в противоречия между двумя партиями, которые контролируют ситуацию в обеих палатах Конгресса, они просто принимают самый очевидный бюджет, потому что без этого бюджета, знаете, я боюсь ошибиться, но мне кажется, 17 ноября наступает просто остановка работы федеральных ведомств. Вот что должно было произойти в Соединенных Штатах. Поэтому непростую дискуссию по поводу помощи Украине и по поводу помощи Израилю решено, по всей видимости, провести как-то отдельно в течение, ну, не знаю, там, ближайших недель или, может быть, месяцев. Мы слышали с вами достаточно... Ну, такие жесткие уже, я бы сказал, даже по тональности заявления, что Украина должна подтвердить, что американская помощь не разворовывается. Это делали представители Конгресса, эти заявления на последней неделе. И, по всей видимости, скажем так, понимая, в какую невыгодную дискуссию может ввязаться действующая администрация и президент Байден с Конгрессом, по поводу того, что оружие разворовывается и финансовая помощь разворовывается на Украине, в то время как в Соединенных Штатах не все просто. По всей видимости, было принято такое решение, ведь бюджет не просто принят, да, давайте нашим радиослушателям скажем, что несмотря на заявления, которые Байден делал до этого, что он не подпишет бюджет, который не будет предусматривать помощь для Украины,
подписал.
Видно, поняв, в какую дискуссию он может ввязаться, и что эта дискуссия еще вообще непонятно, чем закончится, если начнется так неблагоприятно для Белого дома. Президент Байден подписал этот бюджет. Без Израиля и без Украины. Ну, что касается Израиля, вы знаете, тут мы, конечно, не сомневаемся в том, что Соединенные Штаты являются основным союзником, наверное, Израиля, особенно в этой ситуации на Ближнем Востоке. Но ведь демократическая партия очень часто опирается на голоса достаточно левых по настроению избирателей. Вот это тоже достаточно, ну, это тоже важно понимать. Почему Израиль тоже оказался за бортом принятого сейчас бюджета? С одной стороны, демократическая партия опирается на такую традиционалистскую американскую политику, которая состоит в том, что Америке можно все и где бы то ни было, и вообще никакие правила не действуют, даже те правила, которые сама Америка придумывает для других государств. На саму Америку никакие правила не распространяются, действуем как хотим по всему миру, и поэтому вроде бы надо поддерживать Израиль, что бы сейчас Израиль не делал, в частности в секторе Газа. Но с другой стороны, у Байдена есть избиратели. А эти избиратели, очень многие из этих избирателей, они занимают откровенно антиизраильскую позицию. Они следуют ну, такому левому тренду, да, и поддерживают палестинцев в первую очередь. Не скажу, что поддерживают движение Хамас, потому что, конечно, ужасные преступления были совершены представителями Хамаса или теми, кто связан с Хамасом, так скажем. Но многие избиратели Байдена, они очень критично относятся сейчас к тому, что делает Израиль. Тем не менее, в секторе Газа. И администрация тоже оказалась в достаточно непростой ситуации. Это все на фоне того, что в следующем году в Соединенных Штатах выборы, и вот администрация вынуждена как-то лавировать между разными группами избирателей, между своей обычной традиционной политикой и между теми, кто может существенно повлиять на исход президентских выборов в Соединенных Штатах в следующем году. Поэтому, мне кажется, такое соломоновое решение. Давайте принимать бюджет только исходя из собственных интересов работы действующего правительства и действующей администрации, чтобы не было остановки работы федеральных ведомств. Кстати, достаточно интересная ситуация. Правильно, что мы на нее обратили сегодня внимание. Посмотрим, как эта ситуация будет дальше развиваться и что будет с одной и со второй темой, и с Украиной, и с Израилем. Потому что это явно предстоит обсуждать Конгрессу в ближайшие недели.
Включили рацию, можно так сказать, ну, хотя бы с такой формальной точки зрения. Вот теперь из Финляндии, и не только из нее, следующие новости. На пограничных пунктах между Россией и Финляндией появятся, ну, такие заборы реальные, ограждения. Более того, 4 на данный момент пограничных перехода на границе с Россией будут закрыты. Это объясняют Хельсинки тем, что через территорию России в Евросоюз направляются беженцы, граждане Ирака, Йемена, значит, они создают некую напряженность. Ну и даже вот звучат такие не совсем формальные, но тем не менее, скажем так, достаточно слышимые обвинения в том, что Москва чуть ли не искусственно вот этот миграционный кризис на границе в данном случае с Финляндией организует. Ну и задумываются об аналогичных мерах Эстонии и Норвегии. Ну вот, на ваш взгляд, можно ли сказать, что ну, выстраивается очередная такая разделительная, заградительная линия между Россией и Европой?
Слушайте, давайте как-то попытаемся понять логику той же самой Финляндии. Ну вот, не знаю, если это нелегальные мигранты, да, если это нелегальные мигранты, неважно, какой там у них паспорт, Ирак это, или еще какая-то из стран, которую союзники нынешней Финляндии по Североатлантическому блоку просто разбомбили, уничтожили или вызвали там хаос, экономический кризис непрекращающийся, люди бегут оттуда, да? Давайте себе представим, что это так. Они что, переходят границу нелегально где-то? Давайте, допускаю, что кто-то пытается перейти границу нелегально. Тогда при чем здесь погранпереходы? Зачем нужно закрывать погранпереходы, если эти люди пытаются нелегально со стороны России попасть в страну, ну, в Финляндию в частности? При чем здесь погранпереходы? Если они идут через погранпереходы, как законопослушные граждане, ну так не пропускайте этих людей, если у них нет оснований для нахождения на территории вашей страны. Вроде бы логично так, да, эту ситуацию понимать?
Фильтрация, поэтому, да, фильтрация своеобразно должна происходить, законная.
Ну, конечно, конечно. Тогда вы на своей стороне установите определенные правила пересечения границы. Если у вас большое количество людей или беженцев пересекает, установите для них определенную процедуру. Не пропускайте кого-то, кого вы не считаете, кого вы считаете нежелательными на своей территории. Поэтому это объяснение, ну, мы с вами понимаем, что такое объяснение, оно, по всей видимости, должно прикрывать какую-то другую ситуацию. А на мой взгляд, выглядит все следующим образом. Финляндия – одно из государств, с которыми Российская Федерация развивала очень хорошие добрососедские отношения в течение многих десятилетий. Даже когда была холодная война, с Финляндией удалось выстроить достаточно хорошие, ну не скажу дружеские, но по крайней мере отношения достаточно теплые. И мы помним, как очень многие жители Финляндии, да и жители северо-запада России постоянно пересекали эту границу по разным причинам.
Даже за продуктами ездили.
Совершенно верно, да. Даже по каким-то бытовым вопросам, продукты, какие-то близкие люди отдыхали, множество было причин, и это было нормально, и обе стороны вполне высказывали удовлетворение таким уровнем взаимодействия, приграничного сотрудничества. Это было нормально и правильно. Между государствами, соседями так и должны строиться отношения. По всей видимости, сейчас у Финляндии другие инструкции. Финляндия стала членом НАТО и, по всей видимости, должна теперь выполнять те указания, которые поступают из Соединенных Штатов. Конечно же, дальнейшее развитие нормальных добрососедских отношений с Россией точно не входит в планы Североатлантического альянса, поэтому Финляндии предписано совершить действия, которые направлены на остановку всякого, в том числе и приграничного сотрудничества. И этим связано, с этим связано, я уверен, закрытие погранпереходов. Ну, потому что то объяснение, которое они выдали, вот, ну, мы с вами понимаем, что оно абсолютно абсурдное, какое-то глупое и не поддается никакому объяснению. Мне кажется так. Я думаю, что, к сожалению, Финляндия, ее соседи по Скандинавии, они и дальше будут двигаться в русле той политики, которая будет предписана их натовским начальством.
Угу. А вот не напоминает ли вам происходящее новое выстраивание некого железного занавеса, может быть, даже похлеще, чем в предыдущий исторический период?
Слушайте, он уже похлеще, чем в предыдущий период, этот занавес. Просто если в предыдущий период, давайте тоже об этом скажем, если в предыдущий период существенная ответственность за этот железный занавес лежала на советской стороне, это в первую очередь выехать из страны было сложно, потому что ограничивали выезд, то сейчас у нас есть положение Конституции российской. Граждане могут свободно выезжать и свободно возвращаться. Мы с вами знаем, сколько людей выехало в последнее время свободно, даже в условиях, когда, казалось бы, государство должно было чинить какие-то препятствия. Но помните, там ситуация с мобилизацией, там многие вдруг побежали за границу. Другое дело, что сейчас уже они вернулись, ну как существенная часть этих людей. Но даже тогда государство никак этому не препятствовало. И сейчас Российская Федерация со своей стороны никакой железный занавес не воздвигает. То есть занавес строит Запад. И я думаю, что он похлеще, чем тот, который был в годы Холодной войны, который там называли железным занавесом. Сейчас это уже все намного серьезнее. И самое главное, можно было бы как-то объяснить их политику, визовую политику в том числе, если бы это касалось представителей истеблишмента, там, политического руководства, не знаю, там, сенаторов, депутатов, министров, чиновников, военных. Но это касается обычных людей, которые не имеют ни к органам власти, ни к военной операции непосредственно никакого отношения. Это затрагивает обычных граждан. Поэтому этот занавес похлеще.
Ну да, вот еще следующая новость у нас из Европы. Ну да, наверное, не железный, а уже какой-нибудь титановый занавес или из какого-то суперсовременного сплава. Вот визовый центр российский в нескольких городах, французских в частности, в Марселе, в Париже, в Ницце закрывают свою работу. Значит, вот просят обращаться в консульское отдел посольства России в Париже. Но есть объяснение такое сугубо техническое, что с августа нынешнего года начата выдача иностранцам электронных виз. Ну, и это с одной стороны. С другой стороны, в этом начинают искать конспирологию, да, что вот много желающих, с одной стороны, а с другой стороны, сокращается потребность в подобного рода визах. Вот, на ваш взгляд, с точки зрения общества, с точки зрения, ну, вот, граждан России, граждан Франции, вот эти связи прерываются, ведь действительно и родственные, и культурные какие-то оставались, да, вот как сейчас дело? Куда движется?
Конечно, сейчас намного все хуже. Но мы с вами прекрасно понимаем, кто являлся инициатором разрыва связи. Я подчеркну опять же, да, это просто очень важно понимать эту разницу. Не остановка каких-то, не знаю, там, межпарламентского обмена, да, или межпарламентского диалога. Не замораживание диалога в рамках каких-то международных правительственных организаций, межправительственных организаций или площадок. Попытались просто остановить общение между обычными людьми. Ну, понимаете, потому что когда обычные люди встречаются и начинают обсуждать ту или иную ситуацию, ну, очень многое вылазит наружу, да, и та совершенно оголтелая антироссийская пропаганда, она, по всей видимости, перестает работать, если люди общаются между собой. Поэтому Российская Федерация не останавливала это общение. Запретили летать своими авиакомпаниям в Россию, все европейские страны, Франция в том числе. Запретили полеты нашим авиакомпаниям, естественно, в свои государства. Поэтому надо, да, менять работу визовых центров. Это просто, ну, такая это рабочий момент. К тому же визы продолжает Россия выдавать. Есть электронная очередь для получения этих виз. Но просто, во-первых, поток сократился, это так. А во-вторых, мы прекрасно понимаем, что многие сейчас граждане, они просто побоятся приезжать в нашу страну. Ну вот, опять, знаете, такой, казалось бы, маленький вопрос. Вот в эти выходные проходит в Москве большая международная выставка собак. То есть общаются самые обычные люди. Не политики, не крупные бизнесмены, которые здесь, а просто люди, эксперты. И мы увидим в эти выходные огромное количество, в том числе иностранных экспертов. Если люди сохраняют человеческие, рабочие, нормальные связи со своими партнерами, с друзьями в России, они не боятся, и они приезжают, они понимают, что Россия остается, наверное, одной из самых безопасных стран, если уж брать Евросоюз. Поэтому, да, конечно, влияет это все, влияет вся эта ситуация на правила выдачи виз и на процедуру на саму. Легче она не становится от того, что сокращается поток. Поэтому, к сожалению, мы должны сказать, что да, Россия тоже сокращает пункты выдачи виз и визовые центры, просто потому что в этом нет такой необходимости сегодня. Мы будем надеяться, что все это сумасшествие на Западе закончится, и ситуация вернется в какое-то нормальное русло, относительно нормальное. Потому что сказать, что мы в ближайшее время или в ближайшие годы полностью нормализуем отношения с Евросоюзом, который поддерживает неонацистский режим в Киеве, я думаю, что об этом мы сказать, к сожалению, не сможем еще долго.
Да, пока на это совсем не похоже. Но вот еще одна тема с Европой связана, большая тема, она имеет и юридическое измерение. Это Чехия, которая, значит, заблокировала уже десятки объектов российской недвижимости. Некоторые из них опломбированы, это значит, никак им нельзя воспользоваться. Все дело в том, что ввела Прага санкции против российской организации под названием «Госзагрансобственность». Ну, понятно, о чем речь идет. Вот скажите, пожалуйста, что дальше чехи собираются делать с этой собственностью? Можно ли считать это прецедентом? То есть, может быть, какие-то другие европейские страны захотят сделать нечто подобное? И вообще, на что они рассчитывают? То есть, может быть, какие-то планы на эту недвижимость есть?
Ну, вы знаете, залезть в голову сумасшедших невозможно. Откуда мы с вами знаем, есть у них какие-то планы на это или нет? Мы с вами просто видим, что с момента острой фазы кризиса в наших отношениях с Евросоюзом Чехия является одной из наиболее антироссийски настроенных государств. Это так. Вспомните, у нас список недружественных стран. Чехия чуть ли не возглавляла.
Чехия и США сначала были.
Да, да, совершенно верно. Чехия просто возглавляла в Евросоюзе вот эту вот воинственную, скажем так, лигу тех, кто в отношении России и огромное количество провокаций, связанных там с объявлением дипломатов, персонами нон-грата и так далее. То есть просто какое-то безумие. Чешские политики, по всей видимости, никак не могут забыть свое социалистическое прошлое и все доказывают Западу, что они настоящий Запад. Это можно объяснить только так. Поэтому, ну да, они совершают действия, которые противоречат всем международным конвенциям. На такого рода вещи государство должно отвечать зеркально. То есть чехи должны понимать, что никакие объекты, которые принадлежат чешскому правительству, чешскому государству и находятся в Российской Федерации, никакие объекты не находятся в безопасности с точки зрения собственности и владения со стороны Чешской уже республики. Поэтому что они с этим будут делать? Смогут ли они что-то сделать с этим? Знаете, скорее всего, ничего они с этим сделать не смогут. Я просто не представляю, кто бы мог решиться, ну, например, выкупить эти объекты, потому что все прекрасно понимают, что это изъятие собственности Российской Федерации абсолютно незаконно. И любой покупатель, особенно частный покупатель, в первую очередь задаст вопрос юристам, а насколько законно была изъята или арестована, или как-то конфискована эта собственность. Ну, ни один юрист в Европе, а мы уже видели большую дискуссию на эту тему, когда юристы европейские сказали той же самой Еврокомиссии, что не существует никаких легальных способов отнять собственность Российской Федерации, включая резервы валютные, которые хранятся в Европе. Поэтому это просто очередной такой жест антироссийский. По всей видимости, рассчитано это на то, чтобы об этом как можно больше говорили в европейских СМИ, в американских об этом говорили. Это такой комплекс неполноценности, который Чехию не отпускает.
Вот если можно коротко, но это к теме нашей сегодняшней не относится, но косвенно, если только. Вот по делу ЮКОСа, да, ведь России 50 миллиардов долларов присудили, ну там целая куча инстанций была судебных в Нидерландах в результате вот такое решение. Но как оно будет исполняться? Можем ли мы ждать ареста российской недвижимости?
Нет, слушайте, от Запада мы можем ждать всего чего угодно, да? Исполняться оно не будет никак. Есть, кстати, на эту тему очень подробное, очень качественное решение, отписанное идеально Конституционного суда Российской Федерации, который сказал, да вы хоть бы написали, кому эти деньги причитаются, кто эти акционеры, где их, какие у них счета, имена, фамилии, адреса, явки, кому Российская Федерация это должна. Там ничего этого нет. Поэтому это все не похоже ни на какой судебный процесс, ни на какое решение реально. Это обычная антироссийская истерия, политическое решение. Когда принимается такого рода политическое решение, никто никогда не рассчитывает на то, что оно будет исполняться. Вот что я хочу сказать. И вот пример, который вы приводите по делу ЮКОСа, это 100% попадает. 100% попадает под такое определение. Поэтому делать-то они могут что угодно. Мы знаем, что им даже повода сейчас не нужно. Просто достаточно, что у этой собственности есть титульный собственник, Российская Федерация. И уже можно это арестовывать, опломбировать, говорить о конфискации будущей. Посмотрим, что будет в реальности.
Ну да, как в таких случаях говорят, жизнь покажет. У нас пару минут осталось. Еще одна тема. Значит, с Нового года граждане России смогут свою биометрию на портале госуслуги полностью регулировать, да, контролировать, удалять, добавлять, ну и смотреть, кто и как ей пользовался по добровольному согласию этих граждан. Но, тем не менее, все равно не утихают, в общем, разговоры о том, что куда-то это утекает, утекло и некоторую угрозу представляет. Вот что по поводу всего этого скажете?
Да ничего не скажу. У нас на эту тему существует куча страшилок у людей. Я понимаю, что все беспокоятся о своей биометрии, но напомню, что до того, как государство начало предметно регулировать этот вопрос, биометрию бесконтрольно собирало огромное количество коммерческих организаций.
Банков.
Банков в том числе, да, вы совершенно правы. Банки, да вообще кто угодно. Мог записывать голос, использовать те данные, которые ему были доступны с точки зрения биометрии. Когда государство установило определенные правила и установило ответственность за хранение этих данных, когда это все стало через госуслуги регулироваться в том числе, мне кажется, что риски, которые, безусловно, есть в этой сфере, стали на порядок меньше. И наша задача, в частности, и законодателей, состоит в том, чтобы и дальше уменьшать риски использования этой биометрии. А если кто-то не захочет следовать правилам, которые устанавливаются, ну, значит, будет нести ответственность административную и в будущем, может быть, и уголовную. И это правильно. Когда государство занимается регулированием этого вопроса, у вас, по крайней мере, есть сторона, которая говорит, мы за это отвечаем.
Ну и, собственно говоря, штрафы были совсем недавно подняты для компаний, которые либо незаконно обрабатывают данные, в том числе биометрические, да, либо их утеряют. Там совсем серьезные штрафы. Спасибо, Андрей Александрович. Мы общались с председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктором юридических наук, профессором Андреем Клишесом. У микрофона работал Илья Харламов.
Сенатор Клишас. Да, тот самый.